Здравствуйте, дорогие зрители. Я рад, что мы вновь собрались вместе на урок понедельной главе Торы. И вы не поверите, какой честь я удостоился. Мне Творец послал Рава Лайтмана.
Написано, чтобы было в твоих глазах как новым, а ты от недели к неделе каждый раз как бы...
Да, но смотрите, это не само собой разумеется, что мы сидим сейчас в земле Израиля и изучаем Тору.
Да, это честь.
Глава Балутха. Но я хотел спросить вас прежде всей Балутха, как поднять настроение, потому что сегодня настроение в народе, вообще в мире, все испытывают трудности, экономика постоянно деградирует, и мы то, что называется,
мы должны быть Балутха,
мы должны подниматься, мы опускаемся. Что происходит в мире?
Смотри, а где поднялись сыны Израиля? В пустыне.
Пустыня символизирует опустошение.
Пустошь, нету еды, нет питья. Вся эта глава рассказывает о трудностях, именно исходя из этого. Из всех этих состояний нужно подняться.
Пустыня символизирует антиматериально, нечто антиматериальное.
Ты видишь, 40 лет Творец приучает народ быть в необходимом.
То есть то, что обязаны получить.
То, что насущно, то, что ты должен получить сегодня, чтобы тебе хватило с утра на целый день, говорится о мане. Ты выходишь, насущное то, что тебе нужно. Не нужно большего, не думай о завтрашнем дне, не думай ни о чем.
То есть не думай о пенсионных кассах, о сберегательных фондах, о банковских счетах.
Все, что более чем насущное, то, что ты сейчас будешь накапливать, тебе будет во вред. Наоборот, насущное относится к тебе, и действительно, это как наше тело требует, как животное. Как животные. Они потребляют только то, что требует тело. И это называется необходимое, не порицается, не восхваляется.
Некое сокращение, я правильно понимаю?
Нет, это не сокращение. Ты берешь от этого мира еду, сон, питье, все, что тебе необходимо. Но таким образом, что ты не думаешь о большем, чем требует тело. Жить в этом мире?
Не более, чем естественная потребность.
А все остальное ради блага общества. Это то, чему Творец обучает их 40 лет. 40 — это уровень бины. Человек, когда поднимается с земного уровня на духовный уровень, он должен пройти все это обучение в течение 40 лет.
Этот кризис — это трамплин для того, чтобы подняться на уровень бины?
Да. Сейчас обучают нас. Ты видишь? Чему хотят научить? Ты сказал точно, что сверх необходимого это тебе не на пользу. И я думаю, что в итоге мы научимся этому. То есть это наверняка. Но я хотел бы, чтобы это было хорошим путем. Как и здесь. Моше тоже хочет обучить это их хорошим путем.
Так вот, Моше хочет научить их идти хорошим путем, а мы видим, что только проблемы и внутренние противоречия, и конфликты.
Говорится об исправлении эго человека. Вся Тора говорит только об этом. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему. И это легким образом.
Почему они постоянно жалуются? Я научился от вас, что Моше — это точка в сердце, которая влечет меня вверх.
А народ?
К Творцу. Почему весь народ сейчас? Он же хочет.
Народ не хочет. Народ не хочет. Народ не понимает Моше. Он ведь верный поводырь, он связан с Творцом. Это та точка наша, она связана с Творцом, она хочет подняться.
Только Моше в нас хочет подняться к Творцу, а все остальные?
Все остальные мои желания, они не понимают, что я хочу. У меня есть желание к еде, к сексу, к семье, к развлечениям, к деньгам, к почестям, к власти. Ко всему. Они понимают, что могут наполниться только с помощью того, что пойдут вслед за Моше. Они пытаются идти за Моше, они видят пустыню. Человек, который начинает развиваться в духовном, он видит, что сразу приходит к нему высший свет, наполняет его.
Сейчас начну еще плакать, а где лук и чеснок, который мы ели в Египте, мясо, рыбу?
Перед тем, как мы послушали Моше, у нас было все в достатке. Мы работали в Айтеке, было все хорошо. было все в порядке, раскрылась какая-то точка необходимая. Мы не выбирали это и ничего. И если мы следуем за этой точкой, развиваемся, от отсутствия выбора в духовном, нам становится все хуже и хуже.
Давайте, смотрите. Вы же были там рабами. Не то, что вы там ели лук и чеснок. У вас память есть вообще?
Нет. Это рабство было хорошим.
Было хорошо?
А какая разница мне бегать за радио, телевидением, этой жизнью, пусть даже путаницы, проблемы, прежде всего, все в этом находились, но такая жизнь. Кто-то задавался вопросом, для чего я живу, ну, у него была немножко депрессия, но он брал немного наркотиков.
То есть рабство — это, по сути, разновидность играть по правилам системы.
Мы все рабы сейчас, скажем, в этом мире. Наше тело, это животное, оно управляет нами, говорит нам, что делать каждую секунду. И группа говорит, это стоит, и это стоит, и так ты делай, и это. И я с утра до вечера обслуживаю свое тело, либо общество поставляет мне разные цели. Так это рабство, буквально, с одной стороны и с другой стороны. Все такие. И я не чувствую поэтому, что я раб.
Только Моше в нас говорит нам, уйдите от этого, уйдите в пустыню.
Раскрывается точка в сердце, человек уже не может сделать ничего, он желает бежать, это жизнь в депрессии. Он не находит себя. И кроме того, и всеобщий кризис экономический.
И тогда мы приходим к главе Балуха. И говорил Бог Моше: «Так скажи Аарону, когда будешь зажигать светильники, то к лицевой стороне минуры да обратят свет эти светильники».
Прежде всего, весь светильник должен быть полностью из золота.
Почему из золота?
Потому что золото, загав, это зе-гав, это большое желание эгоистическое наше получать. Это золото символизирует его. Перед ликом светильника, то есть перед, как делать светильник, нужно бросить его в огонь
и сделать из него слитка.
Он сам получится.
А, да?
Да. Становится, а получает сам по себе.
Что это, что-то такое?
Да, ты не способен со своим желанием получать, сделать что-то, чтобы зажглось, чтобы было как свет, чтобы было как отдача, как любовь. Твое желание, ты можешь это сделать, если ты бросаешь это в огонь, если ты проводишь это через учебу, через огонь Тора, через исправление.
То есть светильник — это золото, вы говорите?
Из одного слитка. Ты не можешь отрезать, обработать, ты не можешь ничего сделать. Ты должен взять все свое желание и просто провести его через огонь, и тогда, если ты готов на это сделать, все желания свои, чтобы они полностью приняли новую форму, тогда они в этом высшем свете.
Так что это за светильник? Это наше желание?
Да, это наше желание, которое начинает светить. Сказано, тьма засияет, как свет. Это подобие Творцу. Творец отдачи, мое желание начинает тоже работать на отдачу.
Я сейчас запутался. Я научился от вас так. Сейчас мы учили, что светильник — это желание. Я учил, что земля, эрец, — это желание. Я учил, что стадо тоже разновидное желание.
И золото — это желание.
Все это желание. Путаница большая.
Но вся Тора говорит о том, как исправить наши желания. И ни о чем другом, кроме этого. Я сотворил злое начало, плохие желания, сотворил Тору как приправу к нему. Нет другого. Нету большего. Получается, что во всех рассказах, которые мы читаем в Торе, весь этот процесс, там говорится только о том, как исправить сердце человека.
Так есть, как я понял. Я понимаю теоретически, а практически я ничего не понимаю.
Нет, ты же начинаешь понимать, не говори. А, действительно, я хотел спросить тебя, это не влияет на тебя, то, что ты так каждую неделю...
Смотрите, я стал радостным, оптимистическим парнем. Но на самом деле, что каждый раз, когда я учусь с вами, у меня возникает такое приятное ощущение в теле.
Это как сыны Израиля, которые поднимаются и снова грешат.
Я выдерживаю 2-3-4 часа, потом вновь падение.
До следующей недели, да? Подъемы и падения такие, все время.
Ну, лучше, чем тальин.
Итак, мы учили, что такое светильник, учили, что такое ман. Ман — это необходимо, если человек удовлетворяется этим, он прекрасно продвигается по всей пустыне.
Я хочу понять еще кое-что. Семь сосудов, семь светильников.
Хесед, братья Ферет, Нецехот и Исот Малхут.
Это
свойства, которые мы должны исправить, должны зажечь их. Из нашего желания получать загав, золото, загав эгоистического, обратить их, чтобы они стали как свет.
Хорошо. С помощью исправления семи аспектов, семи свойств, семи сферот. Давайте каждую сферу рассмотрим в отдельности. Дайте только одно предложение. Одну ассоциацию?
Нет ассоциации, это настолько... Ну, что я скажу тебе? Это хэсэд, это как добрый...
Хэсэд, да, вот на таком уровне, я пойму.
Хэсэд —
это хорошее сердце, гура, что такое?
Нет, нет.
Нет?
Поэтому что Творец говорит Муше? Брось этот кусок золота свой в огонь, и он сам выйдет, сам получится. Ты не умеешь, не можешь это сделать. Ты не можешь представить себе сейчас, как из твоих желаний, станет что-то подобное свету.
Но вы не должны работать над собой, с тем, чтобы представлять.
Нет.
Это желание относится к категории хэсед.
Нет, у меня нет желаний, которые относятся сейчас к хорошим свойствам. Это действительно с помощью света, который светит в то время, когда человек изучает науку Каббала, когда он учит о своих более продвинутых состояниях, это влияет на него? Свет из тех состояний более продвинутых, каким я должен быть, каким образом относиться к другим, каким образом быть самим собой, как поднять себя именно над всем этим материальным, если он изучает это, об отдаче, о действиях, которые мы изучаем на более высших ступенях, то, исходя из этого, он получает оттуда сгула, чудесное свойство, свет возвращающийся к источнику.
На основном уровне, как я, на котором нахожусь я и многие другие, нам нужно сделать разделение между этими сферот, бросить на наши скрытки золота в огонь и надеяться на хорошее.
Написано, создал до начала, создал Тору как приправу к нему, то есть свет, приходящий, возвращается к источнику, ничего другого. Весь твой разум здесь не работает. Понимаешь?
Так не стоит заниматься весенними в разуме.
Если бы это было в разуме, то не было всех проблем, которые есть у нас в Торе. Корах, что он глуп?
Корах, мы еще будем им говорить, он был большим мудрецом.
Это пророк. Как бы. И другие. Но мы должны достичь состояния, что только свет и ничего другое. Свет свыше исправляет нас. Это... может быть, иррационально. Это совершенно не противоречит нашему разуму. Это может казаться глупым,
то есть
нереальным.
То, что вы говорите, разум нам мешает в духовной работе.
Разум должен быть очень большим, чтобы понять, что мы никакой силой в нашем мире не можем исправить себя, потому что весь наш мир — это мир эгоистический. Он весь работает на получение, а мы должны выйти в мир, который работает в отдаче. Это совершенно иная сила. Если мы хотим, чтобы это повлияло на нас, чтобы это исправило, то это происходит само собой.
Хорошо.
И тогда к нам приходит свет, который называется Тора. Согласно тому, как рассказывает нам Зоар, в этом свете есть 613 цветов.
Можно сказать, что все это, весь этот свет — это высшее желание, потому что тогда ваше желание присоединяется к высшему желанию.
Ну, хорошо, пусть так.
Получает такое определение?
Это слишком большое, там есть много вариаций. Ну, допустим,
есть высшее желание, которое проходит через сферот и распространяется.
Мы связаны с ними, только мы не чувствуем это. Через эти сферот проходит буквально к точке в сердце и начинает развиваться с помощью света, который влияет. Буквально есть трубочка, которая соединяет меня с Творцом, но я не чувствую это. Эту трубочку я сейчас должен расширить и должен начать ощущать ее, тогда я соединюсь с вечной, совершенной жизнью.
Чисто символически в этой главе, еще в других местах, иудаизм, то, что называется, есть образ свечи. Когда свеча подавляется душе. Свеча — это душа, душа — свеча. Вы видите здесь, как говорится, связь между свечой и душой?
Да, свеча — душа, и Тора — это свет, конечно. Свеча имеется в виду, что человек должен постараться зажечь. И если он это делает, то к нему приходит свет свыше, и и образуется большой огонь.
Но это свеча еще расплавляет воск, то, что у нас сделано. Это тяжелая работа для свечи.
Верно. То есть этот воск, который находится, этот материал сам по себе, или масло, неважно, это желание получать наше. Теперь есть фитиль. Это наше сопротивление быть в нашем желании получать. И насколько я могу работать над своим эгоистическим желанием, тогда у меня зажигается...
То есть, по сути, горячая свеча символизирует ту тяжелую работу, которую душа должна сделать, произвести, для того, чтобы прийти...
Да, весь наш эгоизм, мы стараемся в нем. Это как перчатка, которую выворачивают наизнанку.
Хорошо, есть еще что-то, что меня всегда поражало в этом, в пустыне. Это облако. В день, когда возник был шатер откровения, покрыло облако шатер, над покрытием с вечера было над шатром как бы огненное явление до утра. Что это за облако такое? Оно двигается, перемещается, почему должно покрывать шатер?
Говорится о скрытии и раскрытии, в которых человек продвигается. Мы учим в науке Каббала, что человек, который начинает продвигаться, он вообще не знает, где он находится. Какое скрытие? Кто скрывается? Я знаю, скажем, что мой товарищ скрывается там за стеной. Он туда вошел, через какую-то дверь, и там он скрывается. Я могу позвать его. Но как я знаю о Творце, что он скрыт или не скрыт? То есть мы начинаем учиться, исходя из того, что на нас светит этот свет, только от этого света мы зависим. В твоем свете увижу свет, как говорится. Я начинаю ощущать, что что-то происходит в этом мире, кто-то скрывается за всеми этими стенами, за всем, что происходит здесь, все ситуации, все случаи, кто он, что он. И тогда, из этого ощущения, где он, я должен раскрыть его. Я начинаю постепенно приходить к необходимости, что ты должен раскрыться мне, и поэтому вся эта работа в пустыне, то есть когда я работаю во тьме, и мне нечем питать душу свою, потому что работа и днями, и ночами в таком скрытии, что немножко светит мне, и немножко скрыто светит, и скрывается. Творец как бы флиртует с нами.
Переменная облачность какая-то, это облако.
Невозможно иначе, потому что в том, что он раскрывается, я бегу, и он скрывается, я отдаляюсь, и снова так. И этим строится желание получать.
Говорится, когда поднималось облако от шатра, двигались за ним сыны Израиля. На месте же опускалось облако, останавливались станы сыны Израиля. То есть мы должны следить за этим облаком, идти за ним. Он, но там мы туда идем.
Продвигаться в пустыне, когда ты не знаешь, куда ты идешь, и тебе нечего есть, и ты не знаешь вообще, для чего ты это делаешь. То есть пустыня — это буквально пустошь, у тебя ни в разуме, ни в сердце нет ощущения в жизни, что ты... У тебя было когда-нибудь такое?
Я вообще люблю пустыни, кстати. Знаете, именно в пустыне, когда нет там тени, ты ищешь какую-то тень, облако, которое затеняет, и это тебя спасает.
Продвижение в пустыне только выше знания, без разума, без твоего животного материального ощущения. Ты должен идти обратным образом, когда ты из себя выстраиваешь. То есть я хочу встретиться с Творцом. Кто он, Творец? Творец — это Боуре, Боре. Приди и увидь. Как я могу увидеть? Как я могу прийти к нему?
Но если он покрыт облаком, то как его могут увидеть, если он... Это если это облако, не вид облака.
Вот это скрытие. И если ты видишь скрытие, у тебя есть ощущение, что он скрыт. Если ты принимаешь это скрытие на себя и готов работать со своими желаниями, даже если это скрыто, то это приводит тебя к нему.
Так что это за скрытие? Это разновидность подсознательного, то, в чем мы не даем себе отчет?
Это скрытие нашего эгоизма. Это не скрытие такое, что готов, согласен, не видеть. Я увижу его, но при условии, если мои желания будут работать в подобии ему, в отдаче, в том же направлении, на той же частоте, тогда я почувствую его, тогда я увижу его. Все наши органы чувств работают согласно закону подобия с тем, что мы видим, слышим. Я не слышу то, что слышат дельфины там или еще кто-то, потому что звуки входят только согласно...
Это некий свет, который мы просто не можем принять.
Тора говорит нам, как настроить себя. Это и называется исправлением.
И снова заплакали сыны Израиля и сказали, кто накормит нас мясом? Они жалуются.
Эгоистическое желание человека жалуется все время. Против Моше, не способны идти за ним.
Они говорят, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок. А теперь, там у них все было, куда пировали каждый день эти рабы. И тогда они начинают проявлять претензии и получают ман. Что это за ман?
Их жалобы справедливы, потому что когда человек работал согласно желанию получать своему эгоистическому, он работал, возвращался в семью, выезжал с семьей в отпуск, ходил с своими товарищами в бар, пил пиво, там, футбол. Жил. А это был Египет. Но было приятно, хорошо, и все понятно. А сейчас он находится в пустыне. Желание получать его изменилось. Стало больше.
Нету телефона, чтобы позвонить в китайский ресторан заказать.
Ему не хочется. Ему люди впадают в депрессии из-за пустоты. Ему не поможет. Он не хочет ему уже ни футбол, ни пиво, ни бар, ничего. Он не может оживить душу. Это называется, что он находится в пустыне. Тогда что ему говорят? Ты хочешь достичь того, что действительно тебе нужно внутри? Это духовное. Что такое духовное? Поднимись над своим эгоизмом, свяжись с другими, ты раскроешь целый мир. И животное твое, ей действительно не нужно больше, чем ман.
Что это за ман?
Ман — это мейнуквин.
То есть женские воды?
Да.
Что это значит?
Что Малхут, это желание получать человеку, наше эго связывается с желанием отдавать, это бина. Мей нуквин. Маем — это бина, а нуквин — это Малхут. Когда они соединяются вместе, бина и Малхут, для того, чтобы работать вместе, то есть желание получать, которое же желает работать ради отдачи, чтобы весь эгоизм человека, он готов уже перейти из беспричинной ненависти к братской любви по отношению к другим.
И тогда он сможет полагаться на то, что он получит сверху ман.
Тогда у него будет все блага. Проблема психологическая, что мы все равно работаем, все это только... чтобы мне было хорошо. И так я начинаю пихать все в себя, и на этом я заканчиваю жизнь.
По поводу мана, Раши, кажется, говорит, что то, что они там брали и представляли себе, это был тот вкус. Представлял мороженое или мясо.
В мане есть все. Это проблема психологическая, как мы переходим от получения к отдаче. Но в тот момент, когда ты можешь это сделать, я говорю, это не воображение, а с помощью света, возвращающего к источнику. Это только каббалисты это делают. Захочешь достичь, пожалуйста. То ты получаешь все вкусы, потому что высший свет начинает наполнять все желания. Ты начинаешь ощущать... все наполнения. Вкусить и увидеть, как прекрасен Творец, начинаешь раскрывать.
Я могу завтра сказать, я не пойду в магазин, в супермаркет, не хочу делать покупки, хочу ман. Это мне ко мне придет, этот ман?
Нет.
Так что это за работа?
Ты должен проделать работу, что ты весь стремишься за свои пределы, к любви, к отдаче ближнему. И это ты можешь получить только изучение науки Каббала, и когда ты выходишь к этому из своего желания эгоистического, это называется мертвые и свободные. То есть, когда человек умертвляет свое желание получать в том состоянии, в котором оно находится, ты достигаешь свободы. И тогда, в этом ощущении, когда ты вышел, все эти света, которые находятся выше, вся эта жизнь, они находятся вне тебя. То есть, вся та пустота, которую ты раскрываешь сейчас внутри себя, это только лишь для того, чтобы подтолкнуть тебя наружу.
и говорила меня Мирьям с Аароном против Моше по поводу темнокожей, которую он взял. Что это за темнокожая женщина? Почему это мешает Мирьям, что он взял темнокожую женщину?
Дело не в женщине, как мы представляем себе, а женщина, она идет за своим мужем. То есть это говорится в одном человеке, что в Моше находится желание, которое называется женщина, нуква в нем, а он мужчина, гевер, который Мидгабер преодолевает ее. Как Моше может пройти к Творцу? Как он может исправить себя, если желание в нем, которое он исправляет, оно темнокожее, темное?
Что такое темнокожее?
Темное, оно очень тяжелое, очень черное, глубокое, еще хуже всех остальных. И Творец говорит, да, несмотря на это, именно он верный пастырь, и он верный во всем доме моем.
Я понимаю так, что Мирьям жалуется, что Моше слишком духовный, витает там где-то в облаках, и не обращает внимания на ту женщину, которую он взял.
Он выше других.
Не обращает на него внимания.
Он может подняться над этим, тогда он становится выше всех. Подняться над всей ненавистью, всего эгоизма, который есть. Это называется гора Синай. И там, на этой высоте, на этой вершине, он может встретиться с Творцом.
В определенном смысле можно сказать, что он оторвался от реальности.
Нет, они не понимают этого. Остальные желания в человеке, все они... И Мирьям, даже Мирьям, пророчица, она не понимает того, как Моше, то есть это желание, которое настолько глубокое, настолько ужасное в своей основе, и Атро, он взял оттуда женщину, чужую, она должна пройти гиюр и все остальное. То есть нужно исправить. Имеется в виду гиюр-то исправить.
Я бы не считал, что Мирьям российская, она так и заботится о ней, об этой женщине. Взял женщину, не местную, у нее нет друзей, и не обращает на нее внимания Моше. Он делает вид, что вообще она мне не нужна.
Я снова хочу сказать, что действие Моше — это точка в сердце человека, которая поднимается над всеми эгоистическими его желаниями, и Моше, который взял Ципору, темнокожую, имеется в виду, что он работает с самым черным, самым глубоким желанием получать и может подняться над ним, и именно благодаря ей он может связаться со всем народом Израиля, то есть со всеми другими желаниями в себе и достичь уровня бины, быть верным.
А, я понял. Именно благодаря темнокожей женщине, благодаря этому сильному желанию, он может присоединиться, приподняться на гору Синай.
Да, да.
О, выучили еще кое-что. Мы будем здесь на следующей неделе.
Балутха — это непросто.
Тяжело подняться?
Подняться над всеми нашими привычками. Но у нас нет выбора.
На следующей неделе мы поднимемся и достигнем успеха с Божьей помощью. До свидания.